Наш автор Дмитрий Муниава пытается увидеть рациональное объяснение того неистовства, с которым лидер грузинской мечты жмет на газ в то время, когда логичнее, казалось бы, притормозит. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Даже в самые сложные годы, например, в 1992 или 2012 июль, оставался месяцем политической сиесты и снижения напряженности. Происходящее ныне беспрецедентно. Митинги, аресты, российско-грузинская конфронтация с трагикомическим дуэтом Гаврилова и Габуния, инфляция, а еще десятки заявлений, услышав которые легендарный психиатр Авлипий Зурабашвили, вероятно, предложил бы распылить над столицей аминозин с помощью сельхозавиации. Отдельные конфликты, подобно очагам пожара, слились в один очень опасный для правящей партии кризис. Но, используя пропагандистскую машину, она все же сумела уменьшить масштабы акций протеста, начавшихся после жестокого разгона митинга 20 июня, в то время как ненавидимую Бедзина Иванишвили телекомпанию «Рустави-2», благодаря решению ЕСПЧ, возвратили одному из прежних владельцев Кибару Халваши, а он вряд ли будет вести против властей информационную войну. Опыт минувшей пятилетки подсказывал, что после относительного успеха на обоих фронтах грузинская мечта попытается успокоить общественность и перенести ее внимание на менее хардкорные темы, например, на избирательную реформу. Но Иванишвили пошел на обострение. Главная прокуратура обвинила ведущего банкира страны Мамуку Хазарадзе и его партнера Бадри Джупаридзе в легализации незаконных доходов, а затем был арестован лидер партии «Победоносная Грузия» Иракли Акурашвили. И ни один эксперт не сказал, что это произошло само собой, без прямого указания Иванишвили. Посольство США в Грузии выразило обеспокоенность в связи с контекстом и временем выдвижения обвинений против банкиров. Следует учесть, двумя неделями ранее Хазарадзе заявил, что в сентябре создаст новое общественное движение. Впрочем, причинно-следственная цепочка намного длиннее. Конфликт начался как минимум в 2017-м. О его причинах говорили разные, но все версии можно свести к двум основным. Согласно первой, Иванишвили напугали политические амбиции Хазарадзе и его альянс с премьер-министром Кверикашвили. Краеугольным камнем второй версии являются некие интересы, реализации которых якобы помешал Хазарадзе как основатель консорциума развития глубоководного порта Анаклия. Их обычно связывают не только с Иванишвили, но и с могущественными евразийскими державами. Многим показалось симптоматичным, что посольство США включило в свое заявление абзац о поддержке проекта порта Анаклия, являющегося источником значительных американских инвестиций в Грузию, несмотря на то, что обвинения глав прокуратуры касались не Анаклия, а событий десятилетней давности в банке TBC. Что же стало причиной перевозбуждения властей? Политические планы Хазарадзе или Анакли? Использование правоохранительных органов в политической борьбе, как правило, не понижает, а повышает рейтинг. Тут можно вспомнить о выборах 2012 года. Именно поэтому год назад, когда прокуратура впервые атаковала Хазарадзе, возникли конспирологические теории о целенаправленной раскрутке комфортного оппонента к парламентским выборам. Подобные методы вызывают крайне нервозную реакцию зарубежных партнеров. И они попросту нерациональны, тем более, что партии власти все еще обладают множеством политических и информационных инструментов. Грузинской мечте вряд ли удастся оттеснить Мамуку Хазарадзе на обочину так же легко, как Паату Бурчуладзе на выборах 2016 года. Однако слабые точки, безусловно, есть и у него. Часть элиты относится к нему, если не враждебно, то с подозрением, и госпропаганда уже делает все для того, чтобы население увидело в нем отвратительного ростовщика. Традиционно грубые, неуклюжие действия прокуратуры будут лишь мешать грузинской мечте на этом направлении. Если же главная цель – Анакли, то они покажутся более эффективными, поскольку обвинения в отмывании денег и чуть ли не в воровстве, несомненно, могут стать стоп-сигналом для инвесторов, размышляющих о перспективах проекта. Не исключено, что Анаклия – цель номер один, а все остальное второстепенно, хоть и немаловажно, будь то политические комбинации или, например, желание надавить на телекомпанию Первелли. Как выяснилось, в связи с делом о легализации незаконных доходов прослушали в том числе и телефон ее владельца Вахтанга Церетели, который вместе со своим отцом, бизнесменом Авто Церетели, является давним партнером Хазарадзе. Но попытка втиснуть действия Иванишвили в рамки наиболее рациональной стратегии может потерпеть неудачу, особенно если мы обратимся ко второму резонансному эпизоду минувшей недели. Хазарадзе и Джапаридзе суд оставил на свободе под залог 700 тысяч лари, запретив им выезжать за границу без разрешения. А в случае Иракли Акруашвили избрал меры пресечения – заключение. После революции Рос Акруашвили занимал ряд высших постов, но в конце 2006-го рассорился с Михаилом Саакашвили, а год спустя заявил, что президент занимается антигосударственной деятельностью и организацией политических убийств, и сразу же был посажен в тюрьму по обвинению в вымогательстве и неправомерном использовании служебного положения. Чуть позже, когда он признал вину и сказал, что оболгал Саакашвили, дабы получить политические дивиденды, его выпустили под залогу 10 миллионов лари, и он уехал за границу, где начал рассказывать о прежних соратниках еще более страшные вещи. Акруашвили вернулся в 2012-м, после победы грузинской мечты на выборах, а в июне 2016-го дал показания против Саакашвили и Мирабишвили по делу об избиении парламентария Валерия Гелашвили. После того, как в октябре 2016 года Акруашвили безуспешно попытался повторить свой успех 2003 года и стать депутатом от Горийского мажоритарного округа, его отношения с правящей партией обострились. В 2018 он призвал голосовать на президентских выборах за Григола Вашадзе из «Нацдвижения», что с учетом прошлого Акруашвили выглядело немного странно. Впрочем, из-за низкого рейтинга фигуранта все это происходило где-то на периферии политического и информационного пространства. Всеобщее внимание Акруашвили привлек относительно недавно, когда заявил, что является подлинным владельцем «Рустави-2», тогда как заполучившего кибархалваша был всего лишь подставной фигурой, мальчиком на побегушках. Акруашвили рассказал еще несколько интересных историй, например, о высокопоставленных чиновниках эпохи Шеварднадзе, которые еще до революции Рос платили лидерам оппозиции, чтобы те, придя к власти, не трогали их. Бывший министр внутренних дел говорил и о негативной роли Иванишвили и как бы намекал, что знает намного больше. И тут его задержали, обвинив в организации массовых беспорядков 20 июня. Возможно, наиболее важным был адресованный всем без исключения намек: не приближайтесь к Рустави-2. Иванишвили, по всей вероятности, хочет поставить точку в затянувшемся споре о правах собственности. Если бывшие владельцы вместе с частью сотрудников создадут Рустави-3 или какой-нибудь Лазика ТВ и так или иначе успеют раскрутиться до выборов, они вряд ли обретут хотя бы четверть прежнего влияния, поскольку Рустави-2 не просто оппозиционный телеканал, а в первую очередь социальный феномен. Крах СССР, экономический кризис, войны и неурядицы привели к тому, что десятки тысяч грузинских семей, подхваченных очередной волной урбанизации, оказались в крайне тяжелом положении, оторвавшись от провинциальной жизни, но не успев вписаться в городскую. Одни безропотно приняли предложенные старой элитой правила интеграции, другие же примкнули к массовым движениям, сперва Звиадистскому, затем Мишистскому, пытавшимся опрокинуть социальную пирамиду. Рустави-2, благодаря чутью его главного архитектора Ироси Гицмаришвили, с самого начала заговорил на их языке, впитывая и ретранслируя их мироощущения и создавая обширное дискурсивное поле. Старая элита и лояльные и группы ненавидели канал, созывающий не столичным названием, как «Чужого» из фильма Ридли Скотта. Буквально на днях один историк спросил в дружеском кругу: «Ну как там это телевидение побежденного плебса?» Дело в том, что после революции Рос Рустави-2 называл свое телевидение победившего народа. Кажется, он вынашивал свою шутку без малого 20 лет, и за ней стояла история другой борьбы и иная правда, правда контрреволюции. Нельзя сводить конфликт вокруг Рустави-2 только к противостоянию вождей и их партии, пренебрегая социальным и психологическим подтекстом. Даже голосующий за грузинскую мечту условно среднестатистический житель спального района то и дело смотрел Рустави-2 и, возможно, ощущал глубинную связь с телеканалом или ностальгию по утраченной пассионарности. Если не сам Иванишвили, то его советники совершенно точно понимали, что Рустави-2, несмотря на очевидный упадок последних лет, все еще мог прикоснуться к сокровенным чувствам сотен тысяч граждан вне зависимости от их политических предпочтений. Его клон едва ли будет обладать совокупностью необходимых для этого качеств, а новое поколение, вероятно, найдет себе другое телезеркало. Но, как бы там ни было, покой грузинам только снится. Полицейские проводят аресты, прокуроры выдвигают обвинения, судьи выносят приговоры, а Иванишвили жмет на газ, вместо того, чтобы притормозить, не обращая внимания на вопли испуганных пассажиров. И все гадают, что является причиной: самоуверенность, глупость или то, что обычно маскируют обтекаемый термин «эксцентричность». Возможно, всему виной страх, возникший после того, как бензин Иванишвили впервые ощутил, что теряет контроль над страной, и желание срочно доказать обратное.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.